Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами. Дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски. «Не щади меня!» – подбадривал он палача, ставившего ему клестир. «Помни о присяге! Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клестир и никаких. Помни, на этих клестирах держится Австрия. Мы победим». На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и 3 порошка хинина. Все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как Швейк пил хинин, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал. «Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне на морском курорте». «Ревматизм еще не прошел?» «Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит». Швейк был подвергнут новым пыткам. В это время вдова генерала от инфантерии баронесса фон Ботценгейм прилагала неимоверные усилия для того, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя вести в военную комиссию в коляске для больных и кричал на Белград. Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки. Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Ботценгейм взяла с собой свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчаны. Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через 5 минут она уже знала, что бравый солдат Швейк, о котором она справлялась, лежит в 3-м бараке, койка номер 17. Сопровождать ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита. Швейк только что вернулся после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженной толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна. Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.
«Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые», заявил тот, которого лечили здесь от катара желудка. «Когда сало начнет трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи, и тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся».
«Полегче насчет гусиных шкварок», — сказал больной раком желудка. «Нет ничего лучше гусиных шкварок. Но куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала? Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают».
«По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок», — заметил сосед Швейка. «Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются — домашние шкварки. Они не коричневые, не желтые. Цвет у них какой-то средний между этими 2 оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят — значит пережарены. Они должны таять на языке. Но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку».
«А кто из вас ел шкварки из конского сала?» —
раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.
«По койкам! Сюда идет великая княгиня! Грязных ног из-под одеяла не высовывать!»
Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Ботценгейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнелем к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «Вдова генерала».
и все, что связывалось с этим титулом: знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи.
«Вот Швейк», — произнес доктор сделанным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. «Переносит все очень терпеливо».
Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала:
«Чешский солдат, хороший солдат, калека солдат, храбрый солдат. Я очень любил чешский австриец».
При этом она гладила Швейка по его небритому лицу.
«Я читал все в газете. Я вам принесла кушать, ам-ам, курить, сосать. Чешский солдат, бравый солдат. Иоганн, подойдите».
Камердинер, своими взъерошенными бакенбардами, напоминавший Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев. Баронесса, между тем, вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой «Боже, покарай Англию». На этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу, не могу, засмейся, не хочу». Потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика». Редактор тонко разбирался в жизни старого Франца Иосифа.